Почудилось дурное предзнаменование. У меня сомнений не осталось в верной скорой погибели трактира Жана Котара. Взяли меня в трактир планжером. То есть я должен был мыть посуду, убирать кухню, чистить овощи, готовить чай, кофе, бутерброды, помогать у плиты и бегать с поручениями. Условия стандартные – 500 франков в месяц плюс кормежка, но никаких выходных и бесконечный рабочий день. Увидевший в отеле X высший класс ресторанного дела, умело организованного при больших вложенных капиталах, я теперь познакомился с рестораном самого дрянного свойства. Об этом стоит рассказать, ведь каждому гостю Парижа хоть раз придется побывать в подобных заведениях, коих здесь сотни. Следует добавить, что трактир не принадлежал к сорту обыкновенных, недорогих столовых для студентов и пролетариев. У нас в меню блюдо дешевле 25 франков не значилось. Нас возвышал жар изысканно артистичный. Непристойные картины в баре, стильное средневековье с узором фальшивых балок, электрическими лампами в виде подсвечников, крестьянскими расписными горшками и даже кованым дверным засовом, патрон и метродотель, русские офицеры, публика, главным образом, из русских эмигрантов. Короче, мы решительно являли шик. За дверью в кухню, правда, начиналось нечто вроде свинарника, причем совершенно неизбежно в наших условиях. Кухня всего 12 метров и наполовину загромождена плитами и столами. Утварь на полках под самым потолком, так что не дотянуться. Единственный мусорный ящик к полудню переполнен. Пол обычно покрыт дюймовым слоем растоптанных отбросов. Газовых плит лишь 3 и без духовок. За печь что-либо посылали в соседнюю пекарню. Кладовой нет. Вместо нее местечко во дворе под навесом вокруг дерева. Мясо, овощи и другие продукты хранились прямо на земле, подвергаясь постоянным набегам кошек и крыс. Крана с горячей водой нет. Греть воду надо на плите в котле, приткнуть который, пока жарится-парится еда, некуда. И основную часть посуды я мыл холодной водой. При том, что мыло липло, но не мылилось. Подручным средством очистки от жира служили клочья газеты. Кастрюль катастрофически не хватало, и едва очередная пустела, нужно было тут же, не оставляя до вечера, кидаться ее мыть. Для меня это означало примерно час ежедневной лишней работы. Из-за каких-то плутней с электропроводкой свет в кухне около 20:00 вечера, как правило, выключался. Патрон, пожалуй, дал бы нам 3 свечки, но поскольку повариха, сплоховав, 3 и попросила, рачительный хозяин позволял только 2. Наша кофемолка была заимствована из ближайшего бистро, наши метлы и мусорный ящик у консьержки. Сданное после первой недели в стирку столовое белье не возвратилось по причине долга прачечной. В связи с отсутствием рабочих мест для французов грозила неприятностями инспекция по труду. После ряда приватных встреч с патроном инспектор, как я полагаю, удовлетворился взяткой. Агенты, все еще сождавшие счетами электрической компании, разведав, что их подкупают аперитивами, регулярно заявлялись прямо с утра. Кредит в соседней лавке был бы давно закрыт, если б супруга бакалейщика, усатая дама лет 60, не воспылала нежной страстью к нашему Жюлю, которого ежедневно первым делом отправляли обольщать кредиторшу. Кроме досадных лишних часов у раковины, я в том же духе терял время ради экономии пары сантимов на овощном базаре улицы Коммерс. Естественные результаты дела, затеянного без достаточных финансов. И вот, в таких условиях нам с поварихой нужно было кормить по 30-40 посетителей, число которых могло возрасти до 100. Задача, сразу стала ясная, непосильная. У поварихи рабочий день длился с 8:00 до полуночи, у меня с 7:00 до 1:30, больше 17 часов практически без перерыва. Раньше 5:00 вечера даже присесть нам было некогда, а потом, если и присесть, то лишь на крышку мусорного ящика. Борис, живший поблизости и не имевший необходимости ловить последний поезд метро, трудился с 8 утра до 2 ночи по 18 часов все 7 дней недели. Режим не рядовой, но для Парижа отнюдь не исключительный.